Ну, надо осторожно, я уже несколько раз повторяла, карловацкую литературу я вообще читать запрещаю. А вот к литературе церковно-исторической синодального периода, особенно так середины примерно XIX века, надо относиться с большой осторожностью. Карловацкой зарубежной церкви нет, существует Карловацкий раскол, восходящий к собору в Сремских Карловцах 1921 года. Радость ты моя. Вот подойдешь. Да. Ну вот я, например, запретила Сальберга читать. Вот в частности, вот один вам обращен. То есть вранье на вранье, и враньем погоняется. А я потом вам разъясню, как это дело определяется. Вот. Итак, например, можно прочесть, например, у Хомякова, что значит Юстиниан проводит свою униональную политику, то есть включается активно в борьбу за соглашение с монофизитами под влиянием своей супруги Феодоры, которая, значит, иногда пишут батюшки, типа Евгения Смирнова, что она была тайной монофизиткой, иногда пишет Хомяков, что она склонялась к монофизитству. Петр Иванов скажет, что симпатизировала, и то, и другое, и третье, конечно, в сто. Феодора прославлена церковью как правоверная, каковой она и была. Важно другое. Кстати сказать, она скончалась до Пятого Вселенского собора от рака в 548 году. А вы календарь открывали православный? Нет, это разные вещи. В следующий раз мы с вами об этом поговорим. Итак, уж не говоря о том, что в творениях императоров Василиска и Зенона она уж тем более не принимала участия. А логика Феодоры была чисто государственнической. Такого рода, что если мы допустим церковный откол провинций, то где нам обеспечить их ревность и патриотизм в защите государственных границ? Границы ее беспокоят, конечно. Как иначе беспокоит Чечня? Империя в это время сильно расширилась и сразу же начала терпеть нападения на свои рубежи. Так что этот аргумент был и своевременный, и разумный. Но вот что касается самого Юстиниана Великого, то ведь он был выдающимся богословом. Чего не скажешь, например, про Петра Первого. Он в этом вообще ничего не понимал. Да и писать мог только полуграмотные письма. Юстиниан — человек высшей степени наделенный разнообразными дарованиями. Но вот, кому много дано сказано, с того много и вычтется. Для сознания Юстиниана, а мы только что с вами о нем хорошо поговорили, характерен некий пафос. Это пафос завершения, окончание строительства, придание и церковной, и государственной жизни окончательных форм. И вот это, что завершение должно быть достигнуто, и достигнуто во что бы то ни стало, вот это во что бы то ни стало и привело к тому, что Юстиниан часто обращается в Диоклетиана, как его обозначил и обличил римский папа Агапит в 536 году. В отличие от Феодосия Великого, а все-таки святых сравниваем со святыми, вот для которого как раз характерны осторожность, вопрошание, послушание духовному отцу, для Юстиниана все эти тонкости не существовали. А это как раз и есть начало секуляризации сознания. Духовник существует для личных грехов, а в государственных делах, простите, не ваше дело. Кроме еще и деспотизма, уже свойственного ему по характеру. Значит, как мы уже сказали, вдохновляло его как раз вероисповедное единство, которого он желал достигнуть непременно при своей жизни. И понимал его как часть единства империи. И потому оно должно быть построено и достроено, как достроен храм Святой Софии. Вот теперь что-то становится понятно, чего, конечно, ни Хомякову, ни Петру Иванову не приходило в голову. Ведь, собственно, храм Святой Софии с этим громадным круглым куполом – это ведь тоже символ законченности и церковного, и государственного строительства. Именно поэтому Господь попустил именно Святую Софию обратить в мечеть. То есть отнять ее у православных, чтобы они не заблуждались. И так же, как Юстиниан не согласился бы оставить храм Святой Софии недостроенным, так же он не соглашался и на то, что имперское строительство и церковное строительство все еще находится в каком-то становлении. И вот это и была его главная фатальная ошибка. Да, да, да. «Се отворю все новое», Господь возгласил. Откровение, глава 21, стих 5. Церковь живет своими законами. И вот это новое, это именно движение к совершенству. И потому незавершенность, вот это будет свойственно церкви до скончания века. Это первое. Второе, как мы уже говорили, Орос IV Вселенского Собора оставил нерешенные вопросы, и прежде всего вопрос о характере, о способе соединения божества и человечества в Господе Иисусе Христе. И ждать предстояло примерно 150. И поэтому всякое вот такое самодавляющее сознание, будь оно иерархическим или имперским, оно всегда ошибочно. А теперь мы переходим к конкретным событиям. Значит, при Юстиниане продолжаются поиски единства и поиски компромиссного характера. 531 год, как я уже сказала, то есть через 4 года после вступления Юстиниана на престол, первый экуменический диалог с умеренными монофизитами. Это примерно вот толк Филоксена и Иерафонска. Что такое экуменический диалог? Не как тут эти самые орут-зарубежники, а толком. Ойкумена – это церковный дом. Ойкос – дом. Ойкумена – это, ну, если дать развернутое определение, то это восстановление мира в доме. Церковными канонами, а именно апостольскими правилами 10 и 11, запрещается сослужение литургии, если существует каноническое и церковное разобщение. И запрещается домашняя молитва с раскольниками. Но поскольку здесь, в данном случае, вот в 531 году, был богословский диалог, то оба эти канонические, значит, правила были оставлены в стороне. Диалог-то был проведен, но ощутимых церковных результатов он не дал. И как бы на 13 лет все заглохло в этом направлении, то есть было пущено на самотек. И вот в 444 году Юстиниан возвращается к этому вопросу, 44 год, но не в смысле объединительного намерения, хотя бы и с компромиссом, а уже в богословском аспекте. И пишет свой фундаментальный труд в осуждении трех глав. Что это за три главы? Это три епископа. Это три епископа, то есть трех глав церковных. И лица эти следующие. Феодор Мапсуэцкий, наш хороший знакомый. Феодорит Кирский, тоже немножко мы про него слыхали. И третий, уж совсем малоизвестный нам с вами, Ива Эдетский. Это тоже антиохийский диоцез. Ива Эдетский – это предполагаемый автор письма к Марию Персу, где, значит, похвалами всякими награждается как раз Феодор Мапсуэцкий. Труд Юстиниана разделен. Труд Юстиниана разделен на три главы. Поэтому, значит, тут еще некая игра слов. Правда, тут сразу же Юстиниан как бы покушается на авторитет Четвертого Вселенского Собора, поскольку, во-первых, Феодорит Кирский, один из отцов Четвертого Вселенского Собора, и, во-вторых, на соборе читалось письмо Ивы к Марию Персу, но никаких вот таких вот строго порицательных выражений или там серьезного осуждения высказано не было. К Марию Персу, да. Правда, вот эта вторая глава о Феодорите Кирском главным образом посвящена его критике анафематизма Кирилла Александрийского. Итак, Юстиниан, как выдающийся богослов своего века, Кирилла, против Кирилла Александрийского даже, Юстиниан не... Юстиниан получил серьезное образование, и богословское тоже. Кстати говоря, в отличие от российского, вот Галштейн-Гатторпского, Галштейн-Гатторп-Романовского царствующего дома, где они были религиозными невеждами, в Византии, если император не выскочка, то а партироводный, то они получали очень серьезное богословское образование. Но начать с того, что за обедом слушали Максима Исповедника. У нас за обедом в монастырях сожителя святых читают. А они Максима Исповедника должны были воспринимать. Так вот.
Тогда
житие было сколько угодно. Пролог уже был. Был. И скидкой потерив был, сколько хочешь. И Лапсайк был, Палладия, и много чего было.
О, слава тебе.
Да ладно, всего было выше головы. Но считалось, что это недостаточно серьезно. А вот философа и мученика Максима надо слушать. И, между прочим, читала императрица. А кушать потом. Кушанье не уйдет.
А там не должен получить. Хорошо, но не так нам случилось.
Да, кушанье не уйдет. Итак, Юстиниан ставит вопрос иначе. Уже речь идет не о том, что монофизиты почти православные, а о том, что мы, так называемые православные, недостаточно строги к самим себе, что у нас вот есть свои ямы, искусственно заровненные землей, но это не прочно, и в них можно провалиться.
Мы недостаточно.
Да, недостаточно строги к самим себе. И вот он очень решительно указывает церкви на лицо и сочинение Феодора Мопсуэтского. Вот на некоторые сочинения Феодорита Кирского, а он писал и в «Защиту истории», и особенно против 12 глав Кирилла. И вот на письмо эдесского епископа Ивы. И стал быть, как я уже сказала, один из обвиняемых прославленный святой и скончался праведно в 457 году.
Это
можно, даже нужно.
Это просто, он сказал, указывает не на 12 Александрийского. В каком плане?
Да нет. На сочинение Феодорита Киркова против 12 глав Кирилла. Так вот, кстати говоря, вопросы можно задавать, особенно вот такие. Ну, сразу же придется нам с вами все-таки Феодорита Кирского как бы припомнить. То есть мы помним, что он был осужден на разбойничьем соборе 449 года, что он явился на собор четвертой Вселенской Халкидонской, прежде всего как истец, чтобы восстановить свое достоинство, как и полагается по церковным канонам.
А кто это собор разбойники?
А разбойники? Вот, тоже хороший вопрос. Этот собор был назван разбойничьим как раз на четвертом вселенском.
Официально назвать?
Официально. Глубоко официально.
Значит, это одни разбойники?
Сколько угодно. Разбойников, и мы еще с вами столько их разбойников найдем в епископском саде. В огромном количестве. Кстати говоря, в 449 году вообще тут были всякие интересные вещи. То есть римский папа, то есть первый по чести епископ Вселенской Церкви, то есть Лев Великий, этого собора не признал.
Что-то?
Нет, разбойничий, да. Значит, Феодорита принял в общение и вскоре указал на него в письме Флавиану Константинопольскому как раз как на образец догматического исповедания. Ну, дальше мы помним, что Флавиан Константинопольский не выдержал нервного стресса, полученного в Эфесе на разбойничьем соборе. Значит, скончался вскоре после, в 450 году. Феодорит, когда явился на четвертый Вселенский собор, был встречен бурно епископами Александрийского диоцеза, которые отказывались с ним заседать. И только заступили имперские чиновники, представляющие лицо императора Маркиана, которые именно указали на его неотъемлемое церковное право, то есть искать, так сказать, своего, то есть статуи правды церковной и восстановления своего достоинства. А Вселенский собор и собирался главным образом в отмену эфесского разбойничья. И значит, да, четвертый Вселенский. И значит, на восьмом заседании четвертого Вселенского собора Феодорит был принят, оправдан, восстановлен в епископском достоинстве и на кафедре, и далее принимал участие уже как полноправный член собора. В основном его, так сказать, функция на соборе, поскольку он блестяще владел латынью, разъяснить собору как раз томос Льва Великого, переведя это дело на греческий язык, объяснить, каким образом томос Льва, так сказать, всячески разбивает и опровергает тело Гумен Евтихии. Кстати говоря, собор потребовал от него для закрепления, так сказать, православия его и мира, анафемы на Нестория, которую он и произнес, как и анафемы на Евтихии. А впрочем, протоколы четвертого Вселенского собора запечатлели одну любопытную церковную истину, а именно, анафема на еретика еще не говорит о православии отлучающего. То есть у него могут быть просто противоположные уклонения. И, наконец, после тех ороса четвертого Вселенского собора, разумеется, есть подпись Феодорита. То есть, как я уже сказала, он не просто переводил, а толковал томос Льва для греческих отцов, но именно восстанавливал терминологическую, понятийную и догматическую адекватность. И, наконец, он скончался праведно и в полном мире с церковью в 457 году. И, наконец, еще одна любопытная, то есть уже, так сказать, еще одно возмущающее обстоятельство, что монофизиты возражали против Четвертого Вселенского Собора не только догматически, но и канонически, поскольку 28-м правилом Четвертого Вселенского Собора была закреплена автокефалия Константинопольской кафедры, независимость ее от Александрийского диоцеза и, значит, второе по чести место после Рима, но второе по чести, но по власти самостоятельное. Примерно то же самое, как в 1924 году святитель Тихон Московский отстаивал самостоятельность Московского патриархата против притязаний Константинополя. Итак, Юстиниан в 544 году предложил осуждение трех глав и требовал подписи под своим сочинением всех православных патриархов, включая Папу Римского, Юбилиса. Кстати говоря, он высказал предположение, что Феодорит и Ива были призваны на собор уже после составления вероизложения и подписали готовый текст. Вот это выступление императора уже вызвало серьезное противодействие. И прежде всего в епископате Северной Африки. Поскольку они-то относились к западному диоцезу, то есть римскому. А именно епископ Гермианский Факундус на основании тщательного изучения протоколов Четвертого Вселенского Собора, а они сохранились, пришел к неоспоримому выводу, что Феодорит Киевский принимал участие в определениях собора, в его рассуждениях, защищал Томас Льва, то есть это, так сказать, предположение Юстиниана было пустое, ни на чем не основанное.